Аврион Антон 3, Антон Антон Тамара. На чистоте УА-3 АТ, всем прием.
Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара, радио Днема 3, Анна Жукова, Анкрат. Дело в том, что у нас на юго-западной около 5 корреспондентов без позывных, и, в общем, я от их имени вещаю.
Хорошо, ничего страшного, Сереж. Когда-нибудь у них получится, сейчас это дело не проблема. Самое главное было бы желание. Я Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. УА-3 АТ, всем прием. Ну, наверное, все. Может, кто подойдет. Вечер добрый, спасибо всем за подход на радиолюбительскую частоту УКВ диапазона, простирающегося в данный момент 144-146. Наш любительский диапазон, наш дом. Так что мы здесь, наверное, должны навек быть. Сегодня, наверное, продолжение или дополнительные занятия. В прошлый раз тема была большая, не успел я все рассказать. Так что если сегодня будет у вас силы, значит, давайте сразу оговоримся, значит, если у вас кто-то устал после работы, то не может, значит, просто мне либо здесь, либо вторая частота у меня 436-700, кто сможет, чтоб я вас не мучил и не рассказывал впустую. Для информации, я сейчас в среду постараюсь рассказать, значит, для информации такой порядок. Наверное, будем время переделывать нашей на усмотрение, в том числе, и вашего. Значит, так как произведенный маркетинг показал, что порядка 2 часов это много, народ просто засыпает после работы, устает, и мысль такая. Либо начинать минут за 5, за 10 раньше, порядка 20-50, 20-55, 9 часов, 21 час начинаем, и без перекура до 22. Все. После этого прекращаем, народ уходит спать. Значит, либо 21 начинаем, без перекура до 22, опять же. То есть, почему без 20 и без 10, чтобы успеть кого-то записать? Потому что хотелось бы захватить вот именно этот час. Вот. Ну, повторюсь, вот корреспонденты подходили, ну, просто у всех работа разная, может быть, но я понимаю, что у кого-то режим в 10 часов спать. И до 11, до 10:30 это для вас много. Значит, вот пока для информации такую вещь. Значит, ну, если возможность будет, повторюсь, свое мнение выскажите. Ну, я подумал так, что либо лучше чаще тема будет покороче, либо если это устроит, скажет, что сил хватит, тогда в среду продолжаем так. А вот так вот пока вот немножко ужесточаем. Потому как, ну, все это дело проходит, и вы не успеваете послушать. Это такое вот объявление маленькое на время. В среду я постараюсь то же самое объявить, если кто не подойдет, там же решим. Все, значит, вот такая у нас программа минимум. Что сегодня? Значит, сегодня у нас будет основное это горючее, которая работает, которая предназначена для работы с жидкостными двигателями. Это в прошлый раз то, что должно было быть. Тема довольно-таки обширная. Еще раз повторюсь, если не хватит сил или силов, тогда мы дело прекратим. Потому что кратко я рассказать я, наверное, не смогу. Лучше оставим. Если еще сил хватит, тогда еще доп. Занятия есть. Вот у меня тема это такая она специфическая, называется «Все ни о чем». Это «Все обо всем». Это краткие сводки, так называемые «Интересное в космосе». То есть, что есть такого интересного, именно просто интересно, вот что там есть. Может быть, не все, конечно, не только нашу всему систему-то ее не знают, а так вот вкратце пробежаться, основные интересные моменты есть. Это вот дополнительно к тому, что будет. Это вот на сегодня. Я у А3АТ, немного о космосе, Владимир. Так, начинаем. Значит, основные значит, виды ракетного топлива. Ну, выбор ракетного топлива зависит от многих факторов. Идеального топлива, естественно, нет. У каждого есть свои плюсы и, соответственно, минусы. Такие факторы, как цена, скорость горения, безопасность, технологичность изготовления и другие могут влиять на выбор топлива. Существует окислитель и горючее. Соответственно, я рассказывал, что в безвоздушном пространстве топливо не может воспламениться, если нет окислителя. Поэтому так и называется двухкомпонентное топливо. Значит, двухкомпонентных топлива содержится в отдельных емкостях, баках, и при помощи различных устройств раздельно подаются в камеру двигателя для сжигания. Именно раздельно. Двухкомпонентное жидкое топливо в настоящее время легко позволяет регулировать величину и направление тяги в полете, а также включать двигатель и запускать его повторно. Это очень важно. Недостаток этих топлив – это сложное устройство двигателя с большим числом деталей и узлов и со сложной системой управления и регулирования. К самовоспламеняющимся относятся такие двухкомпонентные топлива, это горение которых начинается само по себе при смешивании окислителя и горючего в камере двигателя. Самовоспламеняющее топливо обеспечивает более надежную запуск двигателя и устойчивую работу. Это есть вот такие. Есть не самовоспламеняющее топливо. Для начала горения при запуске двигателя требуется применение дополнительных средств зажигания. Но вот однокомпонентное топливо размещается на ракете в одном баке и на одной линии подаются в камеры сгорания через форсунки. Вот преимущество таких топлив перед двухкомпонентными является упрощенная конструкция двигателя, поскольку необходима только одна линия подачи и все. Но широко оно не стало применяться, так как они не могут обеспечить необходимую удельную тягу, хотя существуют однокомпонентные. Теперь еще по то, что есть. Значит, окислители. Это в жидких ракетах количество окислителя по массе превышает количество горючего в среднем порядка в 3-6 раз. А по массе топлива в 9 раз больше массы конструкции двигателя. Это вот то, что должно быть окислителем. Какие виды бывают? Коротко, не все. Я взял такие только, в общем, такие, которые у нас попадаются либо в прессе, либо мы просто слышали где-нибудь. Это, начнем потихонечку, наш жидкий кислород. Формула О2. Представляет собой жидкость голубоватого цвета и несколько тяжелее воды. Основные свойства низкой температуры горения. Но из-за того, что очень быстро испаряется, что вызывает ее большие потери при хранении и заправке ракеты, бак ракеты заправляется жидким кислородом непосредственно перед запуском ракеты. Потери на испарение при заправке достигают порядка 50%, а при содержании ракеты до 3% в час. Это вот такие вот параметры жидкого кислорода. Жидкий кислород хранится и транспортируется в специальных емкостях, танках из металла с обеспечением хорошей тепловой изоляции. Жидкий кислород не ядовит. Соответственно, кратковременное соприкосновение его в небольших количествах с открытыми участками тела человека не опасно. Образующийся газообразный слой не допускает омораживания кожи. Это вот по жидким кислородам. Еще жидкий кислород – один из наиболее дешевых окислителей, что, в общем-то, объясняется простотой производства и обилием сырья. В составе воды он составляет порядка 89% по массе, а на воздухе – 23%. Но обычно получает кислород из воздуха, причем сжижение и отделение в жидком виде от азота и других газов земной атмосферы. Это вот у нас первый. Второй – это азотная кислота. Формула HNO3. Это химически чисто 100% азотная кислота. Является бесцветным, легкоподвижной тяжелой жидкостью, сильно дымящейся в воздухе. Особенности этого 100% азотная кислота неустойчива и легко разлагается на воду, кислород, оксид азота. очень мощный окислитель. При окислении различных горючих разлагается на воду, кислород и азот. Вот от всех широко используемых окислителей оно выгодно отличается большим удельным весом. Ну вот вследствие высокой температуры он может быть использован в качестве охлаждающего компонента камер жидко-ракетного двигателя. То, что я вам рассказывал, что двигатель у нас имеет закрытый цикл, и часть топлива уходит на его охлаждение. Вот, кстати, азотная кислота может использоваться. Ракеты, в которых она используется в качестве окислителя, могут длительное время храниться в заправленном состоянии и, соответственно, постоянно боевой готовности. К недостаткам эксплуатации относится, соответственно, значительное повышение давления и в герметичных закрытых емкостях. С азотной кислотой вследствие в ее процесс очень быстрого разложения. Ну и второй, это главный недостаток азотной кислоты, это высокая коррозийная стойкость, то есть, извините, активность. Ну, по отношению, пожалуй, к большинству материалов. Хранение и транспортировка ее производится с использованием специальных емкостей, соответственно, с ее параметрами. Недостатки у нее такие, это кислоты, это обладает ядовитыми свойствами, попадание на кожу человека называет язвенные болезни, долго очень не заживает, вреден для здоровья также пары азотной кислоты. Ну, это если брать по процентам, то азотная кислота по ядовитости угарного газа, по своей ядовитости превосходит угарный газ в 10 раз. Ну, кто хоть когда-то топил печку, иногда запах такой кислоты идет, если кто при горящих углях закрывал вьюшку, так называемую. Вот что-то наподобие такое есть. Это вот представьте, что если мало, то в 10 раз. Стоимость азотной кислоты невелика. Вот основной метод получения азотной кислоты заключается в окислении аммиака кислородом воздуха в присутствии платины и растворении его получившихся оксидов. Вот, все. Это вот такая вот еще одна кислота. Следующий идет так называемый тетроксид азота. N2H4 представляет собой при обычной температуре желтая жидкость. Является несколько более эффективным окислителем, чем азотная кислота, еще сильнее. Топливо на ее основе имеет удельную тягу примерно в 5% больше остальных. Но и это имеет недостатки. Что это? Какие недостатки? Значительные. Она хоть и менее агрессивная, чем азотная кислота, но не менее ядовита. Главный недостаток – это низкая температура кипения и высокая температура затвердевания, что не очень хорошо для применения в двигателях. Очень резко уменьшает возможность ее использования в ракетах топлива в чистом виде. Но условия ее применения улучшаются в смеси с другими оксидами азота. Что еще? Такая вещь, как перекись водорода. Все мы ее пользуемся иногда. Для ран называется на H2O2. Бесцветная прозрачная тяжелая жидкость. Особенности ее такие. Это перекись водорода является нестойким химическим соединением, легко разлагающимся на воду и кислород. Разложение возрастает с ростом ее концентрации. При различии при его разложении выделяется, соответственно, значительное количество тепла. Но наибольшее распространение получило водный раствор. Это 80% и 90% концентрация перекиси водорода. Ну, что еще? Химической стойкости растворов и безопасности работы с ними можно добиться с введением так называемых веществ-стабилизаторов. Ну, к таким относятся фосфорная, уксусная и щавелевая кислоты. Обязательное условие стабилизации перекиси водорода – это чистота. Незначительные примеси и загрязнения резко ускоряют ее разложение и даже могут привести к взрыву. Соответственно, перевозка будет еще тяжелее. По сравнению с азотной кислотой, перекись водорода обладает малой коррозийной активностью, но некоторые металлы он окисляет все-таки. Соответственно, и этот компонент имеет недостатки. Перекись водорода пожара и жирово опасна. органические вещества при соприкосновении с ней легко загораются. При температуре порядка плюс 175 градусов он вообще взрывается. Соответственно, попадание его на кожу вызывает тяжелые ожоги. Ну, это не то, что в баночке продается, соответственно, там концентрация маленькая, а вот чистая, то очень сильных ожогов. В настоящее время перекись водорода мало применяется, так как топливо на его основе дают сравнительно, в общем, небольшую тягу. Ну, в общем-то, имеет место быть. Еще это так называемый жидкий фтор. Формула его F2 представляет собой тяжелую жидкость ярко-желтого цвета. Особенности интересны тоже. Этот фтор обладает лучшими окислительными свойствами, чем кислород. Из всех химических элементов он, наверное, наиболее активен, и вступая в соединение почти со всеми окисляющимися веществами при обычной комнатной температуре. Отрадно. При этом часто происходит воспламенение. Даже кислород окисляется фтором, сгорая его в атмосфере. Но вот из-за своей исключительно высокой химической активности фтор со всеми горючими образует самовоспламеняющееся топливо. Но, однако, в общем-то, фторное топливо дает более высокую удельную тягу, чем кислородное. Только при условии, если горючее богато водородом. Соответственно, горючее, содержащее много углеводов, ну, образует со фтором значительно меньше эффективного топлива. Только вот водород. И здесь имеются недостатки. Это очень ядовит фтор. Сильно разъедает кожу, глаза, дыхание, ну, соответственно, дыхательные пути. В ракетной технике пока используются только в опытных двигателях. Это вот такие вот у нас окислители. Я у Атрея, это немного о космосе, Владимир. Ну, теперь немножко о горючем. Как видите, окислители очень должны быть едкими для того, чтобы работать и давать большую тягу с горючими. В качестве горючего в жидких топливах применяются в основном это вещества, в которых окислительным окислительными атомами химически являются атомы углерода и водорода. В настоящее время в ракетной технике используется очень много разнообразного горючего. Но несмотря на то, что горючее составляет порядка 15 до 25% от массы топлива, его правильный выбор имеет большое значение. Ну, большинство видов, соответственно, ракетного горючего является высококипящим, так называемым. И горючее тоже имеет общий недостаток, это высокий удельный вес, в 1,5-2 раза меньше, чем у окислителей. Ну, на практике в качестве ракетного горючего чаще всего применяется углеводород. Что еще? Значит, продуктом переработки нефти является керосин, амины, аммиак, гидразин и, соответственно, производные гидразина. Ну и теперь вот это вот общее. Теперь попробуем посмотреть, что у нас вообще горючее, что он себя представляет. Ну, начнем с простого керосина. Не является веществом такого строго определенного состава с однозначной химической формой, из-за его, в общем-то, невозможно точное определение его свойства. Практически он не могут его, в общем-то, точно определить. Ну, в зависимости от местоположения нефти, в состав, свойства керосина могут меняться. Ракетный керосин имеет в своем составе повышенное содержание таких углеродов, которые дают меньшее отложение при охлаждении двигателя. Кстати, вот у американцев керосин немножко другой, они считают, что у нас он грязный и менее чистый, чем у них. Соответственно, свои двигатели они переделывают под свой керосин. Недостатков керосина, он не воспламеняется при соприкосновении с обычными окислителями, поэтому необходим специальный источник зажигания. Керосин широко применяется в ракетных топливах, жидким кислородом, еще с азотокислотными окислителями и периоксидом водорода. Это вот как правило. Следующее – это топливо амины. Это анилин, ксенилин и другие производные его. И такое, значит, редко встречающееся – это триэтиламин. редко кто когда слышит, но, в общем-то, он применяется. Вот анилин, да, ксилидин это, да, и производит, а вот этот редко. Ну, остается он как топливо. Ну, особенность такой аминов, это бурно взаимодействует с азотной кислотой и тетроксидом азота. Соответственно, производящий к самовоспламенению. По эффективности это горючее на основе аминов близко к керосину. Вот способность аминов вызывать коррозию металлов невелика, и они хранятся и транспортируются в емкостях из обычных черных металлов. Просто хорошо и дешево. Имеет тоже свои недостатки. У аминов значительно большая емкость по сравнению с керосином. А также неядовитость, которая проявляется как при вдыхании паров, так и при попадании на кожу. Вот, хоть он не очень такой и страшный, но вот на человека очень нехорошо действует. Такое топливо, как гидразин, представляет собой это бесцветную прозрачную жидкость, примерно в том же диапазоне температур, что и вода. И имеет аммиачный запах. Ну, обычно применяется в смеси с другими веществами. Но особенность этого гидразина является, он вообще является, в основном это очень эффективное горючее. Поэтому способствует тому, что его, как по-научному называют молекулы, образуется с поглощением теплоты, которая в процессе горения выделяется дополнительно к теплоте окислителя. То есть свободные вот молекулы с окислителем дают дополнительное тепло. Ну, другое его положительное свойство и большой удельный вес, что опять же нужно. Опять же здесь недостатки. Имеет очень высокую температуру затвердевания, что представляет большое неудобство в эксплуатации. Пары при нагревании и ударах взрываются. При воздействии кислородного воздуха он окисляется. Коррозин активен. Ну, стойкими вот по отношению к нему, что может быть, это алюминий и его сплавы, нержавеющие стали, полиэтилен, полифторполиэтилен, ну, вот такие, и фторопласт. Вот эти вещества к нему спокойно относятся. Гидразин очень ядовит. Раздражающе действует на слизистую оболочку, глаза и может вызвать временную слепоту. Это вот очень ядовитое. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Наверное, последний, это вот так называемый несимметричный диметилгидразин. По-нашему, по-простому, гептил. То, что применялось раньше в космической технике в период так называемого восстановления. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом. Особенности этого гептила по сравнению с гидразином, он существенно удобнее в эксплуатации, так остается жидкостью в больших интервалах температур. Ну, почему его и применять начали. Обладает хорошей стойкостью при нагревании. В отличие от гидразина, его пары не взрываются от внешнего воздействия, но все равно ядовитые. Вот главной особенностью это высокая химическая активность, легко окисляется кислородом воздуха, а с углекислой кислотой образует соли, выпадающие в осадок. Опять же, имеются недостатки. Ну, по сравнению, опять же, с производством с гидразином, обладает худшей эффективностью, как горючее. Воспламеняется на воздухе при температуре порядка 250 градусов Цельсия. Смеси паров диметилгидразина с воздухом легко взрывается, и он ядовит. Вот такое вот вещество очень есть хорошее. Например. Ну, теперь попробуем вам, что у нас, в общем-то, наиболее распространенное топливо для применения ракетных техники. Ну вот топливо на основе жидкого кислорода обеспечивает наибольшую удельную тягу из всех применяемых в настоящее время ракетных топлив. Единственный их недостаток – это низкая температура кипения окислителя. Соответственно, затрудняет использование в их в боевых ракетах, которые должны длительное время находиться в постоянной готовности. Поэтому заправляется непосредственно за определенное время до старта ракеты. Ну, жидким кислородом могут применяться керосин, несимметричный диметилгидрозин, аммиак. Особое место занимает кислород плюс водород, в общем, который обеспечивает удельную тягу, наверное, порядка 30-40% больше, чем другие распространенные топлива. Ну, это топливо более всего подходит для использования в больших ракетах. Что еще? Ну, есть топливо на основе азотной кислоты. Смесь порядка 20-30% оксидов азота значительно уступает, правда, кислородным топливом по удельной тяге, но обладает, в общем-то, преимуществом по удельному весу. Но, кроме того, эти топлива являются высококипящими и длительно хранящимися веществами. В общем-то, это дает возможность держать ракету в полном снаряжении в заправленном виде длительное время. Это вот еще. Что еще у нас применяется? Это топливо на основе так называемого 4-оксида азота. Такая вещь есть. Но дают такие топливо несколько больше удельную тягу, чем азотно-кислотный, но имеет у этих пониженный удельный вес. Несмотря на такой эксплуатационный недостаток, как высокая температура затвердевания, они, в общем-то, находят довольно-таки частое применение в ракетах дальнего действия. Вот такие топлива заменили кислородное топливо и дают возможность хранить ракету в заправленном состоянии и готовности к пуску. Это те, которые стоят у нас в длительное хранение, применяются. Ну вот, наверное, и все. Это вот кратко по жидким топливам. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Так, ну теперь немножечко про твердые топливные, хотя у нас они применяются вот в ракетостроении, имеется для космических целей, нет. Их любят американцы применять. Ну, так, вкратце, что, в общем, что это такое, оно применяется оно в других областях, оно имеет место быть. Так что попробуем, в общем-то, я кратко рассказать, что это такое, в общем-то, и коротко. Значит, твердотопливные ракетные топлива, как правило, это применяется основным компонентом, ну, это же пороха, соответственно, сложные многокомпонентные системы. Соответственно, основным компонентом порохов является это нитраты целлюлозы, которые при сгорании выделяют наибольшее количество тепловой энергии. Они же определяют и физико-химические свойства пороха. Вот нитрат целлюлозы, или, как их еще называют, нитроклетчатка. Получается обработкой целлюлозы смесью азотной и серных кислот. Исходный материал – это целлюлоза, называется еще клетчаткой, их называют. Ну, широко распространенное в природе вещество, из которого почти целиком состоят лен, пенька, хлопок, ну и другие составляющие. Соответственно, нитраты целлюлозы представляют собой такую рыхлую массу, легко воспламеняется даже от слабой искры. Ну, горение происходит за счет кислорода, содержащихся вот так называемых нитрогруппах. И когда подводится кислород для горения, так называемого подвода кислорода дополнительного, им не нужно. Что еще? Второе есть, это так называемые растворители, пластификаторы. Дело в том, что твердотопливные двигатели, вот этот вот пороха так называемые, они немножко отличаются, если их посмотреть на них, как порох, применяемый в артиллерии, сделан в специальной конфигурации в виде шашечек, как вот применяется в шашке Мейгера, примерно такого формы, соответственно, с определенными примесями. Для чего это делается? Ну, вплоть до внедрения в этих вот шашкообразных веществ, даже воды. Для чего это делается? Дело в том, что для двигателя, применяющегося топливо твердое, нужна температура постоянная. Если мы возьмем, предположим, кто-то, может быть, когда-нибудь видел так, как называемый артиллерийский порох такими длинными соломинками, то при возгорании он очень быстро сгорает. Если применить его такой вид заряда для ракет, он просто выгорит, и ракета не имеет смысла, не очень далеко сможет улететь. Поэтому вот это вот вещество, когда делают специально смеси, применяется для того, чтобы вот этот порох горел равномерно, давал определенную температуру. Соответственно, укладка в самом контейнере производится в определенном последовательности. Имеется, что может быть туда применяется для того, чтобы сделать вот это вот вещество, применяется там же в этом, это стабилизаторы для повышения химической стойкости, чтобы эта вот шашечка довольно-таки длительное время могла не рассыпаться на составляющие. Что еще? Есть так называемые, применяются также так называемые дополнительные пластификаторы. Это и вещества, которые регулируют энергетические свойства вот этого топлива. Соответственно, больше горения, температура меньше и так далее. Что еще? Вещества добавляются в состав вот этого, будем считать, вот этого шашечки, которые улучшают горение самого этого порохового заряда, которые ускоряет само, либо ускоряет, либо замедляет, или стабилизирует процесс сгорания в самой камере твердотопливной ракеты. Таким вот веществом относятся это олово, марганец, цинк, хром, свинец, титан, калий, барий и так далее. Вот такие твердые вещества. Это вот вещества, которые применяются для твердотопливных ракет. Что еще? Также могут быть применяться в твердотопливных такие же смесивые окислители. Как правило, это у них используются те же азотные или хлорные кислоты. Вкратце, что могут примениться. Самый, в общем-то, распространенный окислитель твердотопливных двигателей является это перхлорат аммония. В общем-то, это соль. Представляет собой такой белый бесцветный кристаллический порошок и разлагается при нагревании, пожалуй, свыше 150 градусов. На воздухе незначителен, увлажняется. Вот. Очень чувствительный к удару и трению. Гореть может без горючего и взрывается. В продуктах сгорания содержится агрессивное состояние, довольно ядовитый газ, когда выделяется, и, в общем-то, вот такая вот вещь. Следующее, это еще одно, это перхлорат калия. Вы видите, только перхлораты идут. Значит, тоже соль разлагается при температуре уже более 400 градусов Цельсия. На воздухе не увлажняется, не горит и не взрывается. Весь при сгорании выделяет твердое вещество хлорид калия, который создает плотное дымовое облако. Вот такой вот характеристика вот к этой окислителю. Еще есть такой нитрат аммония, ее называют еще аммиачная селитра. Используется как азотное удобрение для огородов, но это не то, естественно, которое применяется здесь. Более концентрировано. Оно представляет собой бесцветный белый кристаллический порошок, разлагается при температуре порядка 243 градусов, способен гореть и взрывается. При сгорании выделяется очень большое количество газообразных продуктов. Вот смеси с ним способны самовозгораться, поэтому хранение ракетных топлив на основе представляется серьезной проблемой с нитратом аммония. Что еще по твердам? Есть так называемые еще порошковые металлы, которые могут вводиться в состав смесевых топлив в качестве дополнительного горючего. что еще? Вот горючие металлы, горючими, которые, ну, имеются в виде металлов, применяются, очень неплохо показывают себя бериллий. И его применение, вот, он имеет очень такую низкую температуру плавления, порядка 186 градусов. Это, наверное, самый распространенный и наиболее дешевый металл горючим, который может куда-то добавляться. Ну и что еще могут для твердотопливных? Это применять катализаторы и, может, какие-то еще другие добавки. Вплоть до каких-то других веществ, которые могут увеличить или улучшить стойкость при хранении, сделать его более высокое, создавая высокую температуру, ну и хранение его в тех объемах, которые у нас существуют. Ну вот, пожалуй, наверное, и все по топливу. Я у отряда «Тень», много в космосе, Владимир. На приеме. Вот, если вопросов нет, ну тогда давайте попробуем. У вас еще сил есть, тогда давайте что-нибудь дополнительной серии «Интересное в космосе». Если по топливу уже все. Вопросов нет.
Брэк, Брэк, УА-3АТ, РД-3 оживет, всем прием.
Да, слушаю, Сергей.
А подскажите, пожалуйста, мы продаем американцам наши двигатели, да, немножко дефорсированные, примерно в два раза. Вот, для того, чтобы они запускали там свои какие-то ракеты. А топливо, которое используется, мы им вместе с двигателем даем, или они сами там применяют?
Сергей, топливо они применяют свое. Я повторюсь, что они считают, ну вот в качестве то топливо, в которое применяется, в частности, керосин и некоторые другие, они считают, что у нас не есть хорошие. Поэтому они переделывают. Но вот есть такой двигатель, они у нас... В свое время закупили больше 35 штук. Это на бывшие наши двигатели, которые применялись в лунной программе. Назывались они NN-33. Они его переименовали в AG-26 путем переделки некоторых конструктивных особенностей нашего двигателя и под их топливо. Только свое. Мы им даем только вот болванку. То, что у них тяга в два раза меньше, ну, и так сойдет на премию.
Да-да, принято. Спасибо большое, Владимир.
Да не за что. Так, значит, и теперь по интересу, то, что было. Значит, некоторые материалы, которые я сейчас даю, я уже рассказывал, но кто-то, может быть, кто-то не слышал, кто-то не запомнил. Менять его смысла нет, потому что, ну, оно постоянное, эти названия, поэтому, если что-то будет, ну, тогда мы с вами постараемся... что-нибудь еще найти. Значит, коротко, бегло, качество информации. Итак, начнем. И что у нас есть интересно в космосе? Начнем первое. Так называемый пояс Ван Аллена. Вы, наверное, слышали. Это радиационный пояс, область магнитосферы, в которой накапливается и удерживается проникшие в атмосферу высокоэлектрические заряды частицы. В основном это протоны и нейроны. Это вот первое. Что у нас еще есть? Так называемая магнитосфера. Это область пространства вокруг небесного тела, которая определяется магнитным полем этого тела, будем считать. Ну, где оно есть. Называется, другим названием вот этого магнитосферы называется радиационный пояс Ван Аллена. Джеймс Альфред Ван Аллен, родился он в 1914 году, 1914 по 2006, американский астрофизик, известный, в общем, своими открытиями радиационного пояса поясов Земли нашей. Сам радиационный пояс Земли, внутренний, так называемый, еще был предсказан советскими учеными, это Верновым и Чудаковым. А также, вот потом уже, вот ученым, вот Джеймсом Ван Алленом. само существование этого радиационного пояса было подтверждено аппаратом «Спутник-3», нашим, запущенным в 1958 году. И радиационный пояс в первых приближениях представлял собой, значит, ну, видите, вот такое тороида, если так можно представить, в котором выделяются, в общем-то, две области. Ну, если можете представить этот тороид, вот он, значит, к сожалению, рисовать я не могу. Ну, будем так, представим. Значит, первое, это, значит, внутренний радиационный пояс, он порядка, имеет высоту порядка 4000 километров, состоящий, соответственно, и преимущественно из протонов. А вот внешний радиационный пояс, это уже высота порядка 17000, там состоят преимущественно из электронов. Соответственно, зависимость положения вот этой нижней границы радиационного пояса, и она долготная, так называемая, а над Атлантическим, над Атлантикой, соответственно, это идет возрастание этого излучения, и начинается в порядка где-то около 500 километров. А вот уже над Индонезией уже порядка 1300 километров. То есть получается, что, ну, вот здесь как впереди и меньше, а вот над Индонезией больше. Вот это вот здесь 500, там 1300. Вот такое положение имеет. Следующее – это долгота. Значит, это координат, определяющий положение, соответственно, точек на поверхности Земли, соответственно, Солнца, и на небесной сфере относительно, ну, так называемого нулевого меридиана, от которого ведется отсчет долгот. Ну, это вы в курсе. Что еще? Вот наш магнитное поле Земли, это, в общем-то, вот на картинках по телевизору показывает, это такой большой, такой линейный магнит. Наклоненный этот вот магнит, будем считать, порядка на 11,5 градусов от оси вращения. Сам центр магнитного поля смещен где-то приблизительно на 400 километров относительно центра Земли. Ну, что еще? Ну, вот, наверное, и все. Это вот по поясу Маналина. Такое теперь есть выражение, как точка Лагранжа. Интересное место. Вот. Они, правда, редко рассказывают, но в космосе, в космических исследованиях довольно-таки интересная эта вещь. И оно дает свои, как она говорят таким языком, плоды. Значит, их еще называют точки либрации, так называемые, или точки L. Значит, что она себе представляет? Значит, ну, коротко об истории. Эти точки названы в честь математика Жозефа Луи Лагранжа. Он впервые в 1772 году математически рассчитал эти точки. Что, как их можно представить? Вот Лагранж сказал, значит, что вот все эти точки, так называемые, лежат в плоскости орбит, массив тела. Ну, представим себе нашу планету, ну, или круг. Вот мы нарисуем, если на бумажке круг, и проведем, значит, слева направо ось. Одну. И сверху, сверху вниз, под углом этой оси, проведем еще одну, значит, угол такой будет, у нас получится в порядка 60 градусов, и вниз. То есть у нас получился такой вот, значит, слева направо это у нас будет вот этот вот шар разрезан пополам, а сверху вниз и снизу два угла по 60 градусов относительно оси, осевой. Значит, и вот получившиеся точки, то есть слева направо, у нас получилось слева направо точки, и вверху одна, и внизу. Всего их пять. Они, значит, называются L1, L2, L3, L4. Что они себе представляют? Значит, если вам долго не рассказывать, смысл заключается в том, что научно. Представим себе, значит, положение Луны, ну, или два каких-то тела, неважно. Луны и Земли, или Земли, еще какой-нибудь, там, Солнце еще, какой-нибудь планеты. Значит, есть точка, или точки, ну, или точка, в которой, если поместить какое-то третье тело на определенном расстоянии друг от друга, то оно будет находиться в этом положении постоянно. Ни то тело, ни слева тело, ни справа не будут никогда его смешать. Получается паритет. Вот это называется одной из точек Лагранжа. Чем оно хорошо? Что, предположим, если мы должны, хотим исследовать какой-то спутник наш, естественный там, какой-то, ну, таких точек, естественно, ни одна, ни две, мы можем поместить туда космический корабль, он просто будет находиться в этой точке, не, этот корабль не будет применять никаких дополнительных телодвижений, или не применять будет топливо для того, чтобы переместиться в состояние. Это что-то похоже, наверное, на спутник, находящийся на геостационарной орбите. Только здесь немножко подальше, и точка. То есть получается так, что если так формулы выразить, то получается так, что два тела, массивных тела, не будут препятствовать перемещению третьего тела, которое по массе будет меньше их. Это так, примерно. Поэтому вот будем считать два тела, это Земля и Луна, на большое, помещаем третье какое-то энное количество, оно не будет влиять на, никто их влиять не будет. Можно там пожизненно находиться и производить вот работу. Вот то, что нашел Ван Ален. Это вот эти точки у него существуют. Что еще? Значит, ну вот аппарат первый, наверное, который работал вблизи вот одной из этих точек, это вот был в 1978 году где-то, американский аппарат EC-3, значит, который находился вот близко этой точке. Долго там очень находился, порядка, наверное, года 4, потом он был сведен с орбиты. Затем на такой же примерно орбите, как точка, вот находившаяся рядом с точкой Лагранжа, был такой аппарат американский SOHO. И серии SOHO, они до сих пор существуют. Вот с мая где-то 96 года он работает добросовестно. Есть еще другие аппараты на таких же местах, такие как ICS, WIND и Discovery. Научный спутник. Ну вот, примерно вот в таких точках есть. Ну, наверное, самая для нас точка, это, наверное, из того, что можно находиться для нас интересно, это так называемая первая точка L1, которая между Солнцем и Землей, вот имеется возможность, ну, если была возможность, вот, можно там было изучать и Землю с той точки, и Луну, то есть это Солнце. Что еще? Ну, расстояние, в прошлый раз я вам рассказывал, что между Солнцем и Землей состоит где-то порядка 1,5 миллиарда километров. Земля, Луна составляет порядка 61,5 миллиона километров. Ой, тысяч километров, прошу прощения. Ну, вот такие примерно вот в каждой точке, если, предположим, с Солнце, Земля, предположим, у нас одна точка имеется. Между Солнцем и Землей есть еще и вторая точка. Третья точка, это чуть-чуть с другой стороны. И вот эти все первая, вторая, третья, четвертая точки вот могут находиться, таким как треугольничек находится, можно находиться и свободно работать на этих, исследовать какие-то, естественно, спутники Земли. Вот что такое вот точечки. Что еще? Ну, по интересный момент, по озоновому слою. Открыт он давно, еще порядка, наверное, в 1900-х годах. Значит, его открывателем является французский физик Шарль Фабри и Анри Брюссон. Вот они в 1912-11 годах. Им, в общем-то, удалось с помощью измерений спектроэнергетических и даже уже в то время ультрафиолетового излучения вот доказать, что существует озоновый слой вот, отдаления от Земли. Вот такие вот интересные вещи у нас есть. У АТРИ-АТ немного космоса, Владимир. Если брать, Ну, я данные даю то, что дает наука. Не летал, не видел. То, что я смог учить, это более точно. Значит, самый тонкий и легкий слой в атмосфере находится на высоте порядка 15 до 50 километров над поверхностью Земли. Соответственно, в разных широтах Земли озоновый слой находится на разной высоте, а также имеет, соответственно, разную толщину. Разную. Ну, примерно так, что в тропиках составляет порядка 25-30 километров. В умеренных климатах, или в умеренных климатах порядка 20-25 километров. В полярных порядка, наверное, 15-20. Ну и, соответственно, там с наибольшим содержанием озона. Ну вот, наверное, все, что я помню, по крайней мере. Может, что-нибудь еще есть? Пока не знаю, например. Ну, теперь давайте вот такие вещи. Вот я тут коротенечко писал, потому что все невозможно запомнить. Так что я вот тут уже не с головы, а с бумаги, как раньше на трибунах. Ну, все, повторюсь, знать невозможно. Итак, значит, интересная вещь, так называемые белые карлики. Вы, наверное, слышали. Значит, так вот, белые карлики – это звезды, имеющие большую массу. Порядка солнечной массы. Ну, представить мы, наверное, не можем массу, но, наверное, ну, как ее представить? Ну, наверное, как-то можно представить, если посмотреть, что якобы мы смотрим на Солнце, очень большое пятно. Так вот, по массе вот эти белые карлики составляют солнечную, а по радиусу нашей Земли. То есть вот эти вот, представим, что у нас вот эта Земля, этот белый карлик, это вот наша Земля, а масса у него вот там в разы больше, чем, не такой же, как Солнце. Маленький, но толстенький, но тяжелый так. Нашел вот это белые карлики в 1844 году немецкий астроном-математик Фридрих Бессиель. Он наблюдал за Сириусом, и вот тут он его и осенило, наверное. Значит, это вот а его предположение о вот белых карликах уже было подтверждено в 1862 году астрономом Эльвином Крэхом Кларком. Он тот занимался юстировкой самого крупного в то время рефлектора и обнаружил возле Сириуса неяркую звезду, которую впоследствии окрестили Сириусом Б. Ну, белый карлик Сириус Б имеет низкую светимость, а его гравитационное поле заметно воздействует на сам Сириус. Ну вот так что вот впервые был открыт вид объектов, называемых белыми карликами. Что еще? Значит, вот интересно, что вторым подобным объектом была звезда, называется она Маанена. Интересное название. Она находится на созвездии рыб. Ну, если нас сил когда не хватит, я попробую рассказать. Ну, про созвездие, наверное, нас не хватит, наверное, сил, возможности. Ну, попробуем. Так вот, вот Маэна есть, вот созвездие рыб. Вот это тоже вот оказался белым карликом. А самый большой белый карлик распространяется в центре планетарной туманности М27. Значит, ну, я не смог, мне забыл расшифровать, где она. Ну, в общем, поверьте на слово. Значит, по каталогу туманность М27, значит, которая больше известна как туманность Гантель. Вот. Находится она в созвездии Лисички. Расстояние примерно около 1306 световых лет от нас. Ну, по световому году я вам рассказывал, если вы тут записал. Ну, вот теперь перемножьте на 1360 и получим вот это расстояние от нас. Вот это вот большой белый карлик М27, который находится в туманности Гантели и созвездии Лисички. Это вот. Так, самый маленький белый карлик имеет так неблагозвучное название ГРВ+70-82-47. Его номер находится примерно в 43 световых лет от Земли до в созвездии Дракона. Но это уже близко к телу. Вот срок жизни белого карлика зависит от того, как медленно он будет остывать. В общем-то, как и все, наверное, планеты. Но продолжительность жизни весьма невелика, миллиарды лет. Если 10, примерно в 19 степени, ну и даже может побольше. Вот. миллиарды лет, представить, конечно, тяжело, но 8 миллиарды лет, но живет. Вот такой вот есть у нас интересная вещь. Что еще? Если брать среднестатический белый карлик, он имеет размер примерно в 1000 раз меньше, чем наше Солнце. Ну, и опять же, если можем представить наше Солнце, ну, и он в 1000 раз меньше. Вот. А при плотности порядка 29 тысяч кубических сантиметров, вес одного кубического сантиметра, вот этого вот, этого, равняется всего-навсего 29 тоннам. Вот такой вот карличек маленький. Наше Солнце в конечной стадии когда-то по расчетам учений превратится именно в белый карлик. Ну, подождем, увидим. Что еще? Ну вот, наверное, значит, вот главной отличительной чертой вот, так называемых внутренних, внутреннего строения белых карликов, это гигантские по сравнению с нормальными звездами плотность. Ну, как вот я говорил, что плотность такая, как у размер Земли, а плотность как у Солнца. Ну, если переводить на более таким ходовым выражением, то средняя плотность примерно в миллион раз превышает плотность воды. Плотность воды мы сами знаем, а вот как миллион раз, тяжеловато. Вот такой вот белый карлик. У Атриаты немного о космосе, Владимир. Вопросы? Поехали. Теперь красный карлик. Красные карлики. Значит, красные карлики, это, наверное, самые распространенные объекты звездные с нашей Вселенной. Красные вот эти карлики довольно сильно отличаются от других звезд. Масса красных, соответственно, карликов не превышает трети солнечной массы. Так что вот на треть порубим Солнце, это треть есть, это вот красные карлики. Но если брать массу Солнца, если это 1,9885 умножить на 10 в 30 степени килограмм, совсем мало, то вот 1/3. Значит, температура вот красного карлика может достигать порядка 3500 градусов Кельвина. Ну, это превышает температуру, наверное, спирали лампы накаливания в несколько раз. Что еще? Значит, красные карлики имеют такое выражение, как фотосфера. Это излучающий слой звездной атмосферы, в которой формируется вот непосредственный спектр излучения. Вот это вот на той фотосферы можно уже что-то увидеть. Соответственно, вот эта фотосфера дает в основном часть излучения звезды. Ну, все остальное там, кто ее знает. Ну вот, наверное, вот по красному карлику у меня, наверное, все. Вот все, что я мог так коротко вам рассказать. Теперь попробуем, так, я пробежимся, кто вообще они, где есть они и как их называют. Первое, это Проксима Центавра, извините. Это красный карлик, относящийся к звездной системе Альфа Центавра, ближайшая к Земле звезда после Солнца. Ну, я вам говорил, что в некоторых публикациях бывают неточности. Говорят, что, значит, близко к нам это Альфа Центавра. Немножечко неправильно, потому что самое близкое это Проксима Центавра. А вот Альфа Центавра чуть-чуть подальше. Ну, все равно рядом. Идем дальше. Значит, вторым представителем красных карликов это звезда Барнарда. Это одиночная звезда в созвездии Змееносца. Находится на расстоянии порядка 5,96 световых года от Земли. Открыта была в 1916 году этим Барнардом и названа в честь его. Очередная красный карлик это Вольф 359 СН Льва называется. Значит, вот такой вот карлик. Вольф 359. Одиночная звезда в созвездии Льва находится в 2,4 парсека или 7,8 светового года от Солнца. Ну, одна из ближайших звезд к Солнцу. Это вот Вольф. Есть еще. Это у нас Росс-154. Тусклая и относительно холодная звезда. Ее светимость составляет порядка 0,0038 солнечной светимости. Надо было посмотреть, сколько солнечной светимости. Ну, вот столько составляет. Масса 17% от массы Солнца, диаметр порядка 24% диаметра Солнца. Ну, из того, что я вам сказал. Из 1,9885 на 10, 30, это вот масса. Так, еще что у нас есть? Ну, значит, температура вот на этой вот, вот температура этого карлика, вот рост 154, всего-навсего 3105 градусов Кельвина. Идет еще интересное, следующее, это рост 248. Находится эта звезда в созвездии Андромеды, порядка 10 световых лет до Солнца. Затем идет уже рост 128, тоже. Вот это интересно, называется у нас вспыхивающая звезда в созвездии Дева. Интересно, есть такие вот у нас звездочки, находятся на расстоянии около 10 световых лет. Потом будет, когда, вот постараюсь не забыть, постараюсь вам сказать, какая разница между вспыхивающими и вот обыкновенным. Интересная вещь. И, наверное, последнее, это Близе 581. Красный карлик расположен в созвездии Весов. Ну, он расположен где-то в порядке 24 световых года от Земли. Наверное, вот этот Глизе 581 находится в списке 100 ближайших к Солнечной системе звезд. Ну, вот, пожалуй, самое интересное то, что вот есть по красным карликам. Йо, 3-отель, много космоса, Владимир. Так, ну теперь пойдем по звездам, пробежимся. Ух ты, ёлка, мы перекур-то пропустили на премию.
Ну, а ты АТ, РД-3 жует. Да я думаю, что мало людей курит.
Ну, тогда давайте, чтобы это время не терять. Тогда по звездам пробежимся. Так вот, звезда. Что такое, вот, то есть, ну, как определяешь, что такое звезда? Значит, звезда. Это громадный шар раскаленного водорода и гелия, в котором непрерывно происходит термоядерная реакция. Это вот название или аббревиатура звезды. Соответственно, спектральные классы существуют, классификации звезд. Это по спектру излучения, в первую очередь, по температуре, вот так я вам говорю, фотосферы и давления. Вот такие вот требования предъявляются вот к звездам. Что еще? Значит, теперь попробуем. Они еще, у них есть классы звезд, помимо того, что я вам сказал, как они, какие у них классы существуют. У них еще есть, так сказать, еще классы. Ну вот всего их 7. Значит, первый класс называется класс О. Значит, класс О, звезды класса О, это голубого цвета. Обладают самой высокой температурой. Значит, у них была самая короткая продолжительность жизни, менее чем 1 миллион лет. Ну, в галактике было приблизительно 100 миллионов звезд класса О. Вот. Следующие звезды класса В. Ну, или B, или B. Бело-голубого цвета. Также были очень горячими в свое время. Средняя продолжительность их жизнь составляла примерно 10 миллионов лет. Ну, в галактике также было приблизительно около 100 миллионов звезд класса, вот этого класса. Следующий класс был класс А. Эти звезды белого цвета были достаточно горячими. Имели продолжительность жизни от 400 миллионов до 2 миллиардов лет. В галактике было приблизительно также порядка 10 миллионов звезд класса А, вот этого. Следующие звезды класса назывались класс F. Это желто-белого цвета, имели среднюю температуру. Средняя продолжительность жизни этих вот звезд класса составляли примерно 4 миллиарда лет. В галактике также приблизительно их было насчитывалось около 10 миллиардов. Следующий класс назывался G. Значит, этот класс звезды желтого цвета также имели среднюю температуру. Продолжительность этого класса звезд составляла примерно 10 миллиардов лет. В галактике было приблизительно около 2 миллиардов звезд данного класса. Еще один класс существовал, это класс звезд класса К. звезды оранжевого цвета имели достаточно низкую для звезд температуру. Средняя продолжительность этих звезд жизни составляла примерно 600 миллиардов лет. Ну, в галактике приблизительно около 3,75 миллиардов звезд этого класса. И последние звезды класса М красного цвета были холодными по сравнению с остальными звездами. Ну, звезды класса М также называли красными карликами, то, что я вам рассказывал. Средняя продолжительность жизни составляла примерно 10 триллионов лет. В галактике было их приблизительно порядка 700 миллионов звезд данного класса. Вот примерно что, вот какие звездочки были. Ну, и есть, естественно. Кто-то живет, кто-то помирает. Теперь попробуем такую вот интересные вещи, которые, в общем-то, всегда либо оспариваются, либо больших доводов. Это темная материя и темная энергия. Вот интересная вещь. Итак, значит, сразу оговорюсь, это доводы ученых, поэтому что-то прокомментировать, наверное, если вы спросите, я, наверное, не смогу, потому что представить темную материю, это, наверное, закрыть глаза, вот это темно. А вот темная энергия, это еще, это как глаза не закрывая, представить невозможно. Вот закрыть глаза еще можно, а вот энергия тяжеловато. Итак, темная материя, это, значит, как ученые считают, это скелет Вселенной и самая большая загадка современной физики. Вот что-то есть, ну а что, вот где, как, где, но черное. Как говорят ученые, это темная материя, это гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Вот это свойство делает невозможным его вообще прямого наблюдения. Его нет. Вот как в мультфильме, помните, пойди туда не знаю куда, возьми то не знаю что. Вот что-то подобное это. По расчетам ученых, количество темной материи во Вселенной значительно превышает количество обычного вещества. Значит, если Вселенная состоит порядка 74% темной энергии, то 22% это темной материи, 3,6% это межгалактического газа и 0,4% это звезд. Тогда в нашей галактике Млечный Путь, наша галактика Млечный Путь, темная материя весит порядка в 10 раз больше, чем все звезды вместе взятые. Вот, это теоретически. Что еще? Вот темная материя и темная энергия родилась почти сразу же после Большого Взрыва. Вот этот момент себя считает. Большой Взрыв, вот от него все у нас расчеты идут. Вот считает, что он образовался, или случился, вернее, 13,7 миллиардов лет назад. Вот это побахнуло когда. Вот, что еще? Теперь темная энергия. Как утверждают ученые, это равномерно разлито по всей Вселенной и отвечает ее за ее расширение. Вот. Ну вот, пожалуй, и все. Считается, что вот сейчас новая гипотеза, что вот планета сначала расширялась галактикой, почему она что-то остановилась, что-то ее мешает, что мешает, вроде бы нет. Одни идут в одну сторону, другие в другую. Ну вот, все грешат на темную материю. Вот. Это примерно вот так. Со слов ученых. Последнее – это солнечный ветер, что присутствует у нас в космическом пространстве, когда наши космические корабли там наверху летают вокруг нашей планеты. Они сталкиваются с таким эффектом, как вот солнечный ветер и остатки воздуха. Почему наши космические объекты обычно, ну, в частности, Международная космическая станция приходится периодически выводить на более высокую орбиту, а спутники, которые постепенно сходят с орбиты и сгорают в плотных слоях атмосферы. Вот солнечный ветер, препятствие. То есть это как вот, ну, немножко некорректно сказано, в общем-то, что-то препятствует, когда вы едете на велосипеде. Ветер, только он не ветер, а вот это солнечный. Вот, и остатки воздуха. Вот эти два компонента, будем считать, которые тормозят наши искусственные спутники. Так вот, солнечный ветер – это поток, если брать научного, с научной точки зрения, как говорят наука, это поток мегаионизированных частиц в основном гелиоводородной плазмой, истекающей из солнечной короны со скоростью от 300 до 1900 км в секунду в окружающее космическое пространство. Вот это вот название солнечного ветра. Ну вот. Ну, корону солнечную, может быть, наверное, увидеть можно в интернете, когда там показывают прогнозы погоды. Это вот то, что выплескивается. А вот представить, что у нас скорость у него от 300 до 1200 км в секунду, наверное, тяжеловато. 300 км в секунду – это невозможно. Ну, вот, пожалуй, то, что я так смог вам найти, такого более интересного. Вот. Ну, если еще так еще к этому прибавить, то все, наверное, да. Я у отряда «Тень» много космоса, Владимир, на приеме. Слушаю. И тишина.
Нет, здесь никто не уснул, просто все слушают, наверное.
Я боюсь, я вас передержал. Наверное, все уснули.
Нет, нет.
Ульяна Борис 3, Анна Дмитрий на связи. Слышу вас. Добрый вечер. Очень интересно.
Хорошо. Ну, если вы не устали, вот, может, после перекурчика хотите, расскажу, как ракета топливом заправляет. Что там есть, так бегло. Вот. Как, чего, откуда. Если нет, тогда до среды. До приема.
Ну, был Хотим. Здесь РД-3 оживет и группа людей с юго-западной.
Это Павел, вы как? Тогда давайте пойдем минут на 3-4, хоть я водички попью. Это вы не записывайте. Вот, ну, минут 5. Я сейчас по Чайковскому. И мы это... Продолжим. Есть лаборатория, я уж не помню, где... Во Франции, в Германии. Ну, в общем, есть. У них лаборатория находится под землей. Очень хорошо под землей. Они собирают вещество, которое, вот я не помню, как оно называется. В общем, вещество не радиоизлучение, а вот какое-то вот излучение, которое можно определить только тогда, когда оно проходит через землю. Вот у них специально стоит там лаборатория, определенная аппаратура, вот она может. По-другому, оно безвредно человеку, абсолютно. Очень в большом количестве оно приходит сюда. А определить его можно только под землей. А что с ним делать пока, вот только и определяет. Так что вот одно из факторов. А что у нас там есть? Ну, если мы, наверное, узнаем, что такое темная материя, это вообще будет хорошо. С темной материей он двигатели собирается делать. Так что пока так теоретически оно есть. А вот что с ним делать, никто не знает. Это то же самое, как... делать двигатели, это перемещение в пространстве. Вот я рассказывал в прошлый раз, что существует теория, наверное, самого пока быстрого перемещения в пространстве. Вот представьте, что вот вы шарик вот обыкновенно надули и взяли его вот в одном месте рукой. У вас получится в одном пузырек больше, а в другой пузырек меньше. Вот это что-то наподобие макет передвижения космического корабля. То есть он сзади у себя будет толкать больше и перемещаться быстрее. Но это невозможно пока. Это только в теории есть. Или то же самое, что вот взять, я тоже как-то рассказывал, что листок бумаги, если мы пойдем с одного угла на другой, это будет n количество состояний. Ну, вот наш стандартный кусок бумаги. А вот если мы пополам разложим, то между углами, вверх и низом, будет во сколько-то раз меньше. Это уже доказано. Но не можем мы пока найти. Оно существует. Вот, так что, Сергей, прошу прощения. Если даже и кто-то им может появиться, то только в том, наверное, состоянии, которое у них есть. Мы для пока, если есть, слишком мелковаты. У нас только длина, ширина и глубина. Ну, давайте дальше пойдем.
Хорошо, спасибо большое. Я еще хотел спросить, вот сейчас замечаю, у меня спутник стоит на Hotbird. Вот сейчас как раз в 2 часа дня по Москве. Где-то приблизительно 13.57 начинается вот эта вот солнечная интерференция, так называемая. Длится она приблизительно 10 минут. Вот интересный момент. То есть сигнал затухает до нуля на спутнике, вот со спутника 13 градусов, Hotbird. Вот, и приблизительно потом появляется где-то 14.08. Вот интересный момент вот этот.
сидит там высоко, почти 35 с лишним километров. Еще мы там. Не влияет на него солнце. Ну ладно, давайте дальше, а то я время идет. Сегодня суббота, пора спать лечь.
Да, спасибо большое, слушаем вас. Огромное вам спасибо.
Нет, что. Итак, заправка ракеты. Ну, вот представьте, что когда вы смотрите фильм, вот, показывают как ракета, так вот почему-то обычно головная часть ракеты всегда белая, а носитель белеет только перед стартом. Видите, такой там порог идет такой, и значит такая вот, как в холодильнике. Ну вот, оказывается, это происходит, ну, наверное, порядка за 2,5 часа до старта, так как в баке заливают топливо, керосин и жидкий кислород. Вот именно из-за низкой температуры последнего, то бишь кислорода, который составляет всего-навсего минус 255 градусов по Цельсию, на стеночках ракеты образуется вот этот 3-сантиметровый слой инея, вот такой, придавая вот этим ступеням такой белый оттеночек, белый, красиво смотрится. Вот. А вот после заправки топливом ракету, когда заправили, уже только после этого заходят космонавты. И начинается предстартовый отсчет времени. За полтора часа эвакуируют все специальные подразделения и всех сотрудников. Все уходит на определенные точки. Значит, ну, по поводу заправки я вам говорил, что это жидкий кислород, азотная кислота и так далее. Значит, вот жидкий кислород был предложен еще Константином Эдуардовичем Циолковским еще в 1903 году. А азотная кислота была предложена одновременно, это Глушко, нашим конструктором, и Зандером, немецким конструктором, еще в 30-х годах, 1930 года. Ну, используется в смеси с азотным, как я вам говорил, гидросином. Вот. А сам вот этот тетроксин, прошу прощения, он был найден еще и предложен также в 30-м году Глушко. Вот, ну, применяется. Что еще? Ну, вот, наверное, все. Горючее, такое как керосин, также был предложен еще Константину Эдуардовичу Циолковскому еще в 14-м году. Что еще? Ну, вот он используется керосин в наших союзах, применялся в наших космических кораблях, в систему «Молния», в «Зенит» таких кораблев, «Энергия». Ну, применяется сейчас и у американцев и «Дельта», «Атлас», в японских применяется керосин, так и N1, N2. Вот, ну, что-то еще будет летать. Что у нас еще? Вот несимметричный диметилглиозин, несимметричный, который также применяется в наших протонах, циклонах, в американских титанах. У французов применяется в «Ариане», у японцев вот в ракетах семейства называется N1, буква такая. У китайцев он вот в большой поход они применяют в своих космических кораблях. Ну и что еще? В «Буране» был и в «Шаттлах». Это вот по топливу. Значит. Ну, теперь я, значит, расскажу вам, как заправляется. Тут будет таких много будет технических выражений. Я не буду рассказывать, потому что тут что не за... Ну, в одном только расскажу, тут будет система, как она работает, а второй, потому что, ну, наверное, не хватит времени. Вот. Если кому-то будет интересно, тогда постараюсь как-нибудь в следующий раз. Итак, значит, в состав подвижных агрегатов, которые используются при заправке ракеты компонентом топлива, входят такие системы. Значит, первое – это передвижная заправочная автоцистерна окислителя. Она идет отдельно. Называется она ЗАЦО. Ну, как, соответственно, из названия. То есть передвижная заправочная автоцистерна окислителя.